Вот мы опять вместе с вами для продолжения нашего изучения Священного Писания таким путем. Мы убедились, что порядок книг Священного Писания не случайен, да? И автор, Дух Святой, Бог, который дал нам эту книгу, как книгу, по которой мы должны жить, свою веру строить, следовать за Господом, распределил так книги Священного Писания по определенном порядке и смысле. Потому что мы читаем Писание по порядку, да? Многие читают каждый год по порядку. И вот в том порядке, который нам дал Бог. Народ израильский имеет свою задачу, которую Бог ему, как бы сказать, определил. Это задача дать миру писанное Слово Божие. В книге Ездра мы видим, это тот человек, который собрал все, что написано, собрал, и у нас канон Ветхого Завета, ну, в основание положен Ездрой. Затем второе, что они должны были сделать, дать наглядные духовные уроки. Я вот такой пример приведу. Вот в школе, в классе, перед учениками, что там у вас висит в школе, а, дети? Доска. И вот на доске учитель рисует и говорит, вот смотрите, как я делаю, и вы делаете так же. Мы можем сказать, что народ израильский – это такая же доска, школьная доска для всего человечества. Бог, работая с этим народом, давая духовные уроки, обучал все человечество. По чему мы сегодня учимся? По истории израильского народа. Что Бог один, что если Бога чтить, благословения будут. Если Бога отказываться или отступать, это будет бедствие, да? Это все наглядные уроки. Посмотрите, сколько раз проповедники обращаются к этой богатой различными историями и темами истории народа израильского. Трудно себе представить наши проповеди без этих примеров. Народ израильский – это классная доска. Но надо еще одну такой момент отразить, что народ израильский Бог избрал не самый лучший, не самый способный, а самый трудный народ. Ну, тогда больше славы Богу. Если бы он с таким народом богобоязненным, таким послушным бы работал, тогда бы как бы славы Божьей не было. А чем скульптор работает с более трудным материалом, гранит, да, тем больше его искусство. С пластилина легче лепить фигуры, чем с мрамора. Так и Бог, работая с этим трудным народом, действительно, к своей славе сохранил этот народ и благословил. И самое важное, что еще должен был израильский народ, это явить Спасителя миру, что в дальнейшем и будет. И вот эти три книги, они нас готовят вот к этому новому, новой фазе развития Царства Божия. Книга Ездры показывает нам возвращение народа на историческую родину. Мы ее в прошлый раз разбирали. Или в землю обетованную. Строительство святилища, но того святилища, куда придет потом Господь. Мы говорили в тот раз, что когда люди старые, которые видели старое святилище, плакали, им казалось, что нет той славы былой. Но потом, когда будем разбирать пророка Агея, он сказал, что слава сего храма превзойдет славу предыдущего. Золота не будет столько, но туда войдет Господь Спаситель. И затем очищение народа от всего иноземного. Значит, мы переходим теперь ко второй книге, книге Неемии. Тема книги Неемии – укрепление народа Божьего и углубляющееся очищение. Там как бы получается возвращение народа Божьего, да, и начало очищения. А книга Неемия закрепляет то, что уже достигнуто, и углубляет дальнейшее очищение. Но эта книга, она у нас интересная. У нее такие две темы проходят, что я обе темы буду параллельно рассматривать. Вверху, вот в середине идут главы, с 1 по 13 главу. Вверху первая тема – укрепление народа Божия. Все заголовки по этой теме. А внизу вторая тема – руководство народом Божьим через духовных людей. Или можно так сказать – Неемия – образцовый руководитель. И вот эти три книги, еще раз возвращаюсь, Ездра, Неемия и Сфирь, они еще открывают нам одну очень интересный момент. они нам открывают, как в дальнейшем новый народ Божий, чем он будет руководиться. Как Бог им будет руководить. В книге Ездра он открывает, что он будет руководить через писанное слово. Вот оно, да? Чем сегодня мы руководствуемся? Каждый раз, когда спорный вопрос, мы говорим, а где ты в Библии подтвердишь? Несколько дней назад разговаривали с человеком, немножко ожесточенным. Он свою точку зрения доказывал. Я ему говорю, Библия, пожалуйста, докажи. Не может подтвердить свою точку зрения. Да, мы же все так. А если я место, да, вспомнил, очень подходящее место, да, я имею оружие. Так вот, руководство новым народом Божьим будет через писанное Слово Божие. Второе вид руководства – это через духовных руководителей. Смотрите, в том ветхозаветном народе Божьем тоже были руководители. Священники, ну, иногда судьи избирались, и цари, но в основном священники и цари. Но эти люди по наследству получали руководство. А то, что по наследству, оно вырождается очень быстро. В новом народе Божьем руководство будет осуществляться через духовных людей. Но когда мы придем к Новому Завету, Бог поставил в церкви иных пастырями, пресвитерами, апостолами и так далее, и так далее. Значит, для руководства народом Божьим. А в третьей книге Есфирь открывается третья сторона руководства Божия через внутренние побуждения и обстоятельства. Да, там мы когда подойдем к этому, там внутренние порывы, как прислушиваться их и действовать нужно, и обстоятельства Бог, значит, руководит народом Божьим. Итак, в этих трех книгах открывается то новое руководство народом Божьим, новым народом Божьим. Через писанное слово, через духовных руководителей и через обстоятельства и внутренние побуждения. Итак, у нас сегодня поэтому вот эта вторая книга, она имеет две темы. Укрепление народа Божия и углубляющееся очищение. И внизу будем постоянно просматривать Неемию как образцового руководителя. Я когда буду эту тему открывать, я сам какой-то руководитель, вы будете с этой меркой ко мне подходить. Но я, конечно, не буду достаточно достойным. Неемия – образцовый руководитель. Нам, как руководителям, надо стремиться быть такими подобными человеком, как он. Я, перечитывая каждый раз, восхищаюсь его чертами характера. В этой книге, вообще в этих двух-трех книгах нет чудес, сверхъестественных чудес. Чудес много, но они все естественные чудеса. Мы сегодня живем в эпоху такую же, когда сверхъестественных чудес мало. Нету этого в Божьем плане, чтобы они были. Мы не согласны с харизматами, что вот надо больше чудес, и люди пойдут к нам. Если такие придут, эти люди не нужны Богу такого рода. А вот чудес естественных, когда мы очевидно видим за этим руку Божью, мы их постоянно встречаем, если мы живем с Богом, если мы имеем дело с Богом. Теперь, вверху как бы три части книги Неемии. Первое, повествование делится на три части. Восстановление стен Иерусалима с 1 по 7 главу. Затем, возобновление духовной жизни с 7 по 10 главу. И преобразование в социальной жизни с 10 по 13 главу. Для того, чтобы народ очищения, как бы закреплить это, нужно и некоторые преобразования в организации провести. И вот третья часть, она нам будет освещать. Итак, параллельно. Я еще одну хочу сказать мысль, от которой мне трудно освободиться, и буду об этом тоже говорить. Так мне бросается в глаза параллель с движением нашего братства. Вообще в истории Неемии. Я буду постоянно к этому тоже возвращаться. Итак, у нас первая часть – восстановление стен Иерусалима. Она делится на три такие тоже. Приход Неемии, первые две главы. Постройка стен с 3 по 6 главу. И 7 глава, она немножко такая, планы о социальном переустройстве. Неемия, завершив строительство стен, он видел, что надо кое-что изменить в порядке. Но он видит, что сначала надо навести порядок духовной жизни. Поэтому потом идет часть возобновления духовной жизни. А затем с 11 главы вот его планы осуществляются преобразование социальной жизни. Вообще очень такой правильный подход. Сначала народ вывести на духовную высоту, а потом можно менять все, значит, те вопросы, которые там не в порядке, а организационные вопросы. Итак, первая часть – восстановление стен. Можно, наверное, повернуть, нам будет удобнее пользоваться. Первые две главы «Приход Неемии». Первая глава «Плохие известия и молитвы». Мы открываем книгу Неемии, у кого есть, мы будем некоторые тексты читать. Неемия находится в престольном, или мы бы сказали, в столице персидского государства, в городе Сузах, и он, оказывается, занимает высокий пост виночерпий у царя Артаксеркса. Ну, это не только надо понять, что это официант, который вино подает, хотя он действительно это и делает. Виночерпий, похоже, руководит всем производством, или как бы министр, может быть, даже всего виноделия. Он ответственен, какое вино подается, где оно хранится, как оно выстаивается. Он первый пробует, и он знает, что подает. Это очень приближенный человек к царю. Сколько их людей травили, этих царей. Поэтому это очень доверенное лицо. Не каждому человеку доверяли эту службу. И вот при таком, кажется, почете, богатстве, очень интересуется, как живут его братья. Вообще, надо сказать, что книга Неемия, она написана 100 лет после прихода Зарававеля. Вообще, книга написана в личном, личного такая книга, часто от местоимением «я». «Я пошел», «я сделал», так что сомнения, что я написал Неемии, нельзя. Автобиографическая книга. Сам-то он родился в изгнании, но достиг вот такого высокого положения. Но он, когда узнал о бедственном положении народа, предпочел богатству развалины своих отцов. Между книгой Ездры и Неемии 12 лет. Это срок небольшой. Ездра в это время находится там. Сам Неемия управлял, был области начальником или управлял Иудеей 36 лет. Довольно большой срок. Евреи уже находятся на своей исторической родине 100 лет, но так мало они чего-то сделали. И Бог находит в себе такого человека, который производит большие преобразования. Она начинается молитвой, она заканчивается молитвой. Это человек молитвы. Это мы просто должны первостепенно отметить. Итак, плохие известия. Пришел его родной брат, когда он его расспросил, и он сказал, что в третьем стихе читаю, «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране в своей великом бедствии и уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». И что он делает? Молится. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». И вот тут мы переходим к истинному руководителю. Вот действительно, как он любил свой народ. Да? Он не просто помолился, он молился, плакал, постился, был в сетовании и взывал к Богу. Вот истинный руководитель – это тот, который любит свой народ, любит тот народ, или любит тех людей, которыми он руководит. Это главное условие. Поэтому Христос, прежде чем Петру поручить, говорит: «Любишь ли ты меня?» Прежде всего, конечно, должна быть любовь к Богу, а потом любовь к тем, которых мы должны пасти или о ком должны заботиться. Затем второе, его молитва. В первой главе описана его молитва. Я ее не могу воздержаться и не прочитать всю, насколько она прекрасна. «И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехов сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою, и не сохранили заповедей, и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаете с преступниками, то я рассею вас по народам, Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои, и народ твой, который ты искупил силою твоей великою и рукою твоей могущественной. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благоспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость у человека сего». Какая молитва? Смотрите, он отождествляет себя народом. Он не молится: «Прости грех народу, прости грех нам. Мне согрешил я и отцы мои». Вот действительно, как он может молиться так? Моисей, когда ходатайствовал пред Богом, он тоже отождествлял себя с народом, да? Он не отделял себя, что они такие, а я другой, нет. Он сказал тогда: «И вычеркни меня из книги жизни». Я думаю, в момент, когда Иисус Христос принимал крещение, он тоже отождествил себя с народом. Он не нуждался в покаянии, он не нуждался в крещении, но он отождествил себя с нами. В чем исповедовался он? Ведь все исповедовались. А он исповедовался в наших с вами грехах. Он взял эту вину на себя. И Неемия в этом, он без подсказки. Это внутреннее его состояние. Притом смотрите, как он молится. Он ссылается на слово: «С нами произошло, как написано». Но там написано: «Когда покаются, ты вернешь». Да? Там же это сказано: «Соберу вас, хоть где вы не будете находиться». И теперь он просит милости у Бога, чтобы Бог вернул к ним милость. Вот такая первая глава. Вообще, так по времени, 4 месяца он пребывал в молитве. Он говорит: день и ночь. Это тот срок, в котором он, это сколько, квартал, больше квартала, да? Теперь я хочу немножко параллель с братством провести. Вот в 60-е годы в каком бедственном положении находилось баптистское братство, да? Во время атеизма. Отступившие служителя, светская власть, советская власть в лице органов КГБ руководит практически все, без его руководства ничего не делается. Да? И вот теперь открывается, как все началось, что началось с людей, которые начали молиться, поститься, взывать к Богу о бедственном положении народа Божия. Ну, это Геннадий Константинович рассказывает, что церковь связана с миром. И каяться перед Богом, чтобы Бог милость оказал. Мы переходим к второй главе. Во второй главе Неемия уполномочен руководителем. Неемия уполномочен руководителем, царем Артаксерксом. Вообще там царь заметил, что вообще нельзя было печально быть перед царем. Не мог скрыть, 4 месяца скрывал, видимо, каждый день был перед царем. Но царь заметил, что не так лицо его. Он говорит: что-то печально. Значит, верно, печаль, потому что ты не болен. Написано: я испугался. Это было очень опасно, вдруг не улыбаться перед царем и быть не... Но он уже настолько молился, что он решился не скрывать, не сделать, да ничего такого, как мы иногда, да? Да ничего страшного. Он говорит: да, я печален. А как я могу быть не печальным, когда город гробов отцов моих находится в запустении, и ворота его сожжены? И царь расположился: а что ты желаешь? И очень такой интересный момент тут. Одна фраза: я помолился Богу. Между вопросом и ответом он успел воззвать к Богу. Вот это такой молитвенник, который без Бога ничего не представлял. Знал, что сейчас все зависит, что я сейчас скажу. Его аудиенция не была запланирована, ему царь не отпускал полчаса. Он должен был за 5 минут выложить все, что у него на сердце. И он это сумел. Он когда сказал: пошли меня в Иудею, он говорит: а сколько времени это понадобится все? И он даже назначил время. Он тут же говорит: я еще просьбу изложу. Ты меня пустым не отпусти. Ты дай мне письма к областеначальникам, чтобы, во-первых, меня везде пропустили. Это он о пропуске побеспокоился. Он еще говорит: а там есть Асав, который начальник всех лесов, и ты дай мне к нему письмо, чтобы он мне строительного материала отпустил. Ну что я приду и буду делать там без строительного материала? Это все за 5 минут он успел изложить царю. И я думаю, что вот как раз здесь мы уже видим, вот в левой колонке, опять его руководство, личное участие, да? Он не просто, ну, выслушал бы своего брата Ханании и сказал, советы бы дал ему хорошие и отпустил его, да? Нет. Неемия – это такой руководитель, который сам теперь хотел, сам хотел быть на том месте и приложить свои руки. Затем его продуманность. Ну, вот что, за 5 минут все продумал. Я когда читаю, удивляюсь, надо же, у него все, весь план был готов. Царю только подпись надо было поставить. Как-то мне разговаривал, помните, наверное, брат у нас был, у него было 5 фабрик, он миллионер, у него там директора есть. И он просто делился опытом, как он подбирает директоров. Если директор приходит и говорит, такая-такая у меня проблема. Ну, ставит проблему. И я должен ее теперь думать, как решить. Это плохой директор. Когда директор приходит ко мне и говорит, вот такая-такая-то проблема, и у меня вот такое предложение есть, как ее решить. И второй вариант может предложить. Это хороший директор. Поняли, да? Он уже обдумал все варианты, уже решать ты должен, но я тебе все варианты уже продумал. Или такой, за которого надо все думать, оказывается, он только проблемы видит. То Неемия – это тот руководитель, который все продумал. Затем, очень важно, когда они отправились, он видел за всеми этими обстоятельствами руку Божию. Я это хочу отметить. «И дал мне царь, ну то, что он просил, так как благодеющего рука Бога моего была надо мною». Он не просто доброту царя видит, он видит Бога располагающего, что я помолился, и Бог расположил. Вот видеть за обстоятельствами Бога, мы еще несколько раз будем читать, мы это будем отмечать, что он видел во всех этих обстоятельствах, что Бог благоспешит, Бог помогает, Бог действует. Затем во второй же главе он встретил там оппозицию. Встретил серьезную оппозицию. Враги. Вообще, там перечислены даже имена. Я думаю, это те руководители, которые до него руководили, чего-то достигли. Но они руководили из корысти. И написано, им было очень неприятно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Это такого они не могли терпеть. И обычно у хорошего руководителя есть оппозиция. Есть враги, которые будут ему мешать. Они будут все это выдавать под очень хорошими, благими намерениями. Они будут говорить о своей заботе о народе Божьем, но на самом деле они ищут только свои цели и корысти. Поэтому они выдвигают ложные обвинения к нему. Но сначала я еще одну черту. Она, следующий пункт, мы к ложным обвинениям. Умение молчать. Когда он пришел на место, он не рассказал никому, ни по дороге не рассказал, что он вообще думает. Посланник царя, приезжает молча, все знают, что его царь послал, но он никому не говорит, что он хочет. Ночью, чтобы не заметили, сел на животное, которое было у него под ним, не знаю, даже не называют лошадь или осел, объехал все стены, посмотрел, оценил обстановку. Прежде чем что-то предлагать, надо знать, что вообще представляет. И вот это, мне кажется, отличная черта – умение молчать до времени. Не говорить заранее, не проболтаться, не высказать. Потом это может сложности вызвать. Потом вот это оценить все обстоятельства, взвесить их. И потом он высказывает и предлагает начать строительство. И здесь следующий пункт идет. Умение зажечь и убедить. Он сумел зажечь и убедить. Во-первых, он показывает на то уничижение, в котором находится. Он говорит в 17 стихе, «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Второе, он ссылается, что Бог на нашей стороне. «И я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего». Он говорит, «Бог за нас». А потом говорит, «И царь нам помогает». Значит, все те аргументы, которые могут побудить людей к строительству, он все их привел. И сказали они, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Ну, а враги, теперь мы возвращаемся к ложным обвинениям, они его обвиняют в мятеже. Значит, они говорят с презрением, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Вот они такое ложное обвинение выставляют, что он против царя пришел возмущаться. Это уже политический момент. «Я дал им ответ и сказал, Бог небесный, Он благоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Он отрезал их участие, все, а мы будем строить. Вот умение зажечь и убедить, вести людей за собой, это способность руководителя, не приказами, а убедить, да? У человека нет такой кнопки, который бы нажал, и он стал послушным. Особенно, я думаю, мамы иногда страдают. Так хочется, когда крикнуть, вот где-то найти эту кнопку, выключить его или включить, чтобы он стал послушным. Нету. Человека, даже маленького человека руководить надо убедить. Надо достичь словом. Особенно и в руководстве так людьми. Те найти убедительные слова, чтобы люди последовали за тобой. И еще, теперь я продолжу параллель о братстве. Тоже вот как братство, бедственное положение народа, посты и молитвы. А потом что начали делать? Ходатайствовать перед правительством. Начали писать заявления о съезде. Организовали оргкомитет. И тоже появились недовольные. Тот же союз всех Б-служителей. Они были очень недовольны. И даже, так мы теперь в архивных данных находим, сходили в сговор с руководством, что, значит, давали, развязывали руки, можно сказать, властям для борьбы с народом Божьим или с теми руководителями, которые начали это движение. Теперь следующее. С 3 по 6 главу – это постройка стен. 3 глава – организация строительства. С чего начинается строительство? Нужно организовать. И вот тоже начинается организация строительства, и в этой главе описано, как привлечены люди, перечислены, кого он туда привлек, по именам, расставили по стенам. И я здесь сразу параллельно. Это распределение людей. Вообще при хорошем руководстве это важный элемент. Распределить людей. Не надо самому все делать. Надо людей расставить, распределить. И здесь распределил. Там, когда идет перечисление, что он всех привлек. Первосвященник трудился, священники, начальники округов, подчеркивается, серебряники, это кто? Банкиры, наверное, да, кассиры. Левиты, нефинеи, охранники, торговцы, всех привлек к работе. Значит, участие всех, потом распределение людей. Значит, сначала он всех привлек, вот разные группы, а потом дал каждому свое место. И там конкретно один занимался этим местом, этот участок до того участка делал другой, третий и так далее. И еще в его руководстве, в этой 3 главе, где описано все распределения, такое очень, что он знал их всех по именам, и не только по именам, он видел, кто как работает, их отношение, их прилежность. Ну, вот такой отдельный момент. 4 стих. «Я подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца, подле них чинил Мешулам, сын Берехи», так идет перечисление, «сын Межезабела, подле них чинил Сандок, сын Бааны, подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи свои поработать для Господа своего». Отмечено, что знатные не участвовали, простой народ работал, а эти шеи свои не наклонили. И вот такое одно слово в 20 стихе. «За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая». Вот никому не сказано ревностно, просто сказано чинили. Этот человек чинил ревностно. Неемия это заметил, что этот человек очень ревностно работает. Для руководителя очень важно видеть и ленивых, и ревностных, да, одних поощрить, а другим сделать замечание, что у вас нету должного рвения. Затем противодействие. Во всяком добром деле всегда есть противодействие. Но если вернуться еще, да, вот к организации строительства, можно так сказать, после того, как братья начали ходатайство, я возвращаюсь к истории братства, значит, началась организация братства. Но не остановились на этом ходатайствовать и молиться. Был организован оргкомитет, потом рукоположение по церквям организовывали, советы объединений, значит, были начало, печать, правда, сенькой, но она стала сразу работать. Вот эти организационные меры были приняты по домостроительству, которые самые первые необходимые. Иначе бы, вот, я думаю, если бы эти меры не были приняты, трудно было бы устоять в том, что их ожидало. А потом началось противодействие. Так, как и в книге Неемии, началось серьезное противодействие. Там Санавалат, он там 5, неужели, говорит. Я их прочитаю. «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это позволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они живят камни из груд праха и притом пожженные?» И он это специально публично говорит. Он пытается таким образом разжечь вражду. Сам враждебно настроен и настраивает других. И Тови каждый раз подчеркивает «раб аммонитский». Трудно переносил его Неемия. А Товия тот вообще высокомерно говорит, да пусть строят. Лисица пройдет, махнет хвостом, и все разрушится. Да что это за стройка такая будет, да? Несерьезная. Ну, такое унижение встречается. Теперь как противостоит этому Неемия? Прежде всего он молится. Я хочу отметить 4, 5 стихи. «Услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех ты не изгладится пред лицом твоим, потому что они огорчали строящих». И мужество его в продолжении строительства не остановились, а они усиливаются. Составился сильный заговор, что они решили пойти войною и остановить стройку. Что делает Неемия? Опять молится. И молится, и принимает меры. Вот это руководитель, который не только молится, он прилагает меры. Это мужество в ободрении народа. Он народу говорит в 14 стихе, «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Он сам мужественно призывает стоять, не колебаться. И принимает меры. Это организация защиты. Половину людей выделил, чтобы были сторожами. Но и этого мало. Сказал, те, которые строили, в одной руке носилки, а в другой руке копье. И с мечом не расставались. Можете представить, если у тебя тут меч болтается, что за стройка, что за работа? Братья, тут вы много работали, да? Если бы вам еще приходилось постоянно оружие, нельзя его оставить там положить в уголочек, а мы потом быстро побежим, возьмем. Потому что это очень опасно. Так что надо везде с оружием просто рядом с собой носить. И он висит, этот меч, так сказать, болтается. Еще он предпринял. Трубача выставил. Потому что много народу. И он сказал, услышите звук трубы, то приходите. И сам не расслаблялся. Мы, говорит, не раздевались. И у нас с собой было всегда меч и вода. И фляжку воды носили. Потому что для воина вода очень много значит. И вот сам был таким примером, что не раздевались, не спали, не расслаблялись. Но стройку продолжали. Не остановились там что-то, а я думаю, что вот это, хочу отметить, такое противодействие в строительстве или руководстве народом Божьим. Теперь к братству хочу вернуться. Это гонения, узы, которые встретило это движение. Что стали делать? Ходатайствовать, да? Тогда стали со всех сторон. Образовался отдел родственников узников, отдел защиты. Да, у нас не было другого оружия. У нас было одно оружие у братьев. Это писать, писать и писать. И этим оружием воспользовались. И мы можем сказать, что это оружие работало очень сильно. Но этим не кончилось трудности. Это противодействие со стороны внешних врагов. А в пятой главе открываются внутренние трудности. Это та оппозиция, которая внутри. А внутренние трудности, они в чем заключались? Ропот народа. Оказывается, знатные, начальствующие, богатые угнетают народ. Заставляют их платить налоги. Им приходится сдавать свои поля, даже детей в рабство продавать. Когда Неемия узнал про этот ропот, он сделал выговор им, знатнейшим и начальникам. Но он не ограничился этим, высказал и все. Он взял священников, и при священников он взял с них клятву, что они это перестанут делать. И еще он наглядно взял свою одежду, вытряхнул перед ними и сказал, так Бог вас каждого вытряхнет, кто не будет этого делать. Ну, такой, можно сказать, горячий, темпераментный человек, он доводил до сознания, что не просто высказал и ушел разгневанный, да? Он до клятвы довел, все, дело довел. И второе, это личный пример бескорыстия. Вот действительно, он потом подчеркивает, что он, как областеначальник, имел особые права сбора особых налогов, и это было его так сказать, доход. Он отказался от этого, и так народ отягощен. И при этом Бог его благословил, он даже описывает, сколько 150 человек у него кормилось. Там один бык за один день съедался, и сколько птиц, и всего остального. Значит, он не был в ущербе, но он показывал личный пример бескорыстия. Он говорил, а до этого все брали эти налоги. А он и стройку вел, и налоги не брал. И Бог его благословил. Ну и опять я возвращаюсь или параллельно провожу историю братства. Тоже были внешние враги, а были внутренние. Оппозиция, которая стала возникать среди служителей. Что двигало оппозиции? Страх, нежелание жертвовать. Казалось, будущего нет, надо как-то менять курс. Ну а чем победили? Я тоже думаю, победили личной жертвенностью. Что те братья, которые продолжали... Ну и борьба с этими плотскими проявлениями. Были разделения в церквях. Всякое доброе дело, всякое такое движение, оно встречает извне врагов и снутри вот такая оппозиция, которая может даже в какой-то мере усиливаться. Затем идет 6 глава. Окончание строительства. Но не просто, я хочу сказать, а победное окончание строительства. Дело в том, что враги его продолжают шантажировать. Это опять мы говорим о внешних врагах. Они предлагают ему личную встречу. Они говорят, слух ходит среди народов, что ты замышляешь против царя, ты уже даже пророков себе избрал, которые должны провозгласить, что тебя царем. Ты пойди, мы поговорим по этим вопросам, чтобы, если ты внеси ясность, а то вот такие слухи ходят, ну, кажется, логично было бы Неемии встретиться с ними, убедить их, что этого ничего нет. Он говорит, я не могу, я занят таким большим делом, что мне некогда с вами встречу устраивать, это все пустое, все, что вы, значит, говорите. Я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. 4 раза присылали они ко мне с такими же приглашениями, и я отвечал им тоже. Отказ от тайных связей с врагами. Это такой очень важный момент. Он никаких тайных встреч с ними не имеет. Затем способность переносить клевету. Санавалат, значит, вот это я что рассказал, выдвигает, это уже настоящая клевета. Такого Неемия действительно, это уже не просто ложное обвинение. Он говорит, ничего такого не было, ты выдумал это своим умом. Смотрите, он не занимается расследованием, откуда пришло это все. Он просто отрицает и продолжает работать. Уметь вот так продолжать дело, несмотря на это способность правильного образцового руководителя. Больше того, там пришел пророк и от имени Божьего говорит ему, что ты находишься в большой опасности, пойдем быстро спрячемся в храм никто не зайдет, закроем за собой дверь, и там ты будешь сохранен. Но он правильно видел ситуацию, он потом и говорит, не Бог его послал, а это его Санавалату говорили. И он говорит, как я могу такой человек зайти в храм и остаться живым? Это же он же не священник никто, он не пошел на это, не пойду. Но это умение руководителя, вот различать людей, видеть, где подвох строится, да, не реагировать на это тоже достойная такая правильная оценка ситуации. И следующее. Это планы о социальном переустройстве. Тут очень важный момент по 6 главе. Стена была достроена. И знаете, за какой срок? За 52 дня. Меньше 2 месяцев. И стена была докончена. Это было действительно чудо. И это понимал Неемия, это видели все. За 2 месяца, меньше, чем за 2 месяца. Такая работа, которую 100 лет не могли сделать. Это все сделал вот этот образцовый руководитель. Как он воодушевил народ. Видимо, работали не так, что по 8 часов. Работали, наверное, от темна до темна. И сколько могли, сколько было сил. И Бог совершил чудо. Я вспоминаю, у нас тоже такие есть чудеса. Миролюбовский молитвенный дом был начат в апреле. По-моему, снесли старый дом, а в ноябре я был на открытии молитвенного дома. Разве это не чудо? Это тоже чудо. Я думаю, в какой-то мере вы тоже можете у себя, да, отметить то строительство, которое было здесь. Иногда смотришь на долгострои. 3 года строят, 4 года строят. Каннский молитвенный дом. Там, по-моему, они начали вообще в июне строить. В августе мы были, стропила ставили, мы еще молитву совершали. А осенью они вошли, жатву они праздновали в новом молитвенном доме. Так что такие чудеса, естественные чудеса. Но Бог благословляет доставку материалов, жертвенность народа Божия, успех в строительстве. Притом не специалисты, да? Все это делают простые братья. Тут же учатся и тут же строят. А потом, когда строительство идет, вот Абаканский дом молитвы, когда он рос, всякие люди, которые коттеджи строят, начинают, а ваши люди не могут мне построить, потому что он отличается от всех домов по качеству, по той красоте. А это не специалисты. Когда начали первые ряды, это все учились по первым рядам. А к концу стройки они оказались такими специалистами. Так Бог благословляет. В 16 стихе он это отмечает. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. И все убедились, что это сделал Бог. Только с Богом можно такую стройку завершить. Ну и я думаю, можем также, если параллель с братством продолжать, разве братство не было также обречено? Разве не говорили, что вы задумали? Вы что? Это как будто человек в космос решил прыгнуть, да? Кто-то даже из, по-моему, Карев сказал, да, или кто-то из них. При такой машине КГБ, которая была, при такой мощном, все, да, раздавило все диссидентские движения. Ни одна мысль не могла быть напечатана или сказана против, ну, только, может быть, где-то. И вдруг такое братство. Печатается литература. Братство живет. Информация идет за рубеж. Все. Разве это тоже не чудо было? Это чудо нашего времени, которое мы с вами пережили. Но я уже об издательстве «Христианин» хочу потом еще попозже сказать особо. То чудо, которое мы были очевидцами. Так, теперь 7 глава. 7 глава. Планы Неемии о социальном переустройстве. Когда стены были завершены, он видел, что в Иерусалиме очень мало людей, город большой, и они даже не могут себе охрану устроить. И он решил сделать перепись населения, и мысль недосказана в 7 главе, она в 11 главе проявляется. Он хочет сделать кое-какое переселение, некоторых людей переселить в Иерусалим. Но он настолько аккуратный человек, он сначала начал искать и нашел тот список, который при Зарававеле был, который, когда переселенцы пришли, они были все переписаны. И он у нас дословно напечатан в 7 главе. То, что написано в Ездре в 6 главе, дословно в 7 главе Неемии. Но просто поймите смысл. Это вот я хочу тщательность руководителя отметить. Способность видеть вперед, он увидел проблему, что о населении Иерусалима, и тщательный подход. Он нашел эту родословную. И в то же время, вот, что он не сразу предпринял все эти действия, а начал с того, чтобы надо сначала духовный уровень народа Божьего поднять, это тоже говорит о его мудром руководстве, о понимании своей задачи, что социально он не сможет переустройство сделать, если духовно народ Божий будет на том уровне, на котором он сейчас находится. Да, они пережили подъем строительства, но очень много греха в народе Божьем. Итак, мы переходим к возобновлению духовной жизни. 8 глава. Всенародное чтение закона. Как руководитель, он понимает, что влиять на людей может Писание, Слово Божие. Он организовывает всенародную читку Священного Писания. Ездра уже 12 лет, но такой всенародной читки не было. Весь народ собрался у водяных ворот, сделали деревянный помост, я называю это, первая кафедра была, на которой стоял Ездра, первосвященник, левиты, читали и прилагали толкование. Но опять же, Неемия не сам считает себя таким, ну, человеком, способным на это. Он приглашает способных людей. Он находит этого Ездру и просит его, чтобы он занялся, нашел людей, понимающих Писание, и приложили толкование. Дальнейшая книга Неемия настолько четко показывает, как они находят что-то в Писании и это делают. Находят в Писании и это делают. И так, шаг за шагом, начинаются в народе Божьем преобразования. Значит, когда начали читать, люди начали плакать. Когда они услышали, что Бог говорит, все эти требования Божьи, они начали плакать. Но теперь они начинают их утешать. Он и Ездра стали утешать народ. День это особый. Это святой день. Плакать сейчас нельзя. Мы должны радоваться. Мы Библию стали читать. Мы возвращаемся к Богу. И убедили, и начали, написано, «И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Внятно, ясно и доходчиво. Это признак вот действительно истинного такого руководителя. Когда они на другой день опять собрались, а теперь всенародная читка каждый день, то они нашли, что праздник Кущи надо праздновать в седьмой месяц, а у них как раз седьмой месяц. Тогда они не так просто. Ну, прочтем, а потом когда-нибудь будем рассуждать. Рассуждение сразу. Праздник Кущи надо праздновать, как раз приближаются дни. И Неемия опять занимается организацией этого праздника. И когда они сделали все как положено, то потом отмечает Неемия, такого празднования праздника Кущи не было со времен Иисуса Навина. 800 лет народ Божий не праздновал, как должно, праздник Кущи. Начали читать Библию, и по Библии сделали. Праздник Кущи – это праздник прообраза тысячелетнего Царства Христова. И вот посмотрите, как так Божье водительство привело, что первый праздник они отметили – Царство Божье. Того будущего Царства, тот прообраз, который заложен в этом празднике, они его отметили. И продолжали чтение. Каждый день продолжалось чтение Библии. Теперь идет следующий шаг. В 9 главе написано «Всенародное покаяние». Это следующее, что следует за чтением Библии. Человек начинает видеть себя. Он начинает каяться. Я прочитаю. «И отделились семьи Израилева от всех народов». Они это прочитали там. «Инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались, и поклонялись Господу Богу своему». Это уже не личное покаяние, это всенародное покаяние. И там описана очень тоже молитва, которую такую всенародную они произнесли. Они вспоминают всю историю Израиля. Они вспоминают от Авраама эту историю, до Моисея. И каждый раз отмечают, что отцы не были послушны Богу. Но Бог опять милость им оказывал. И так до самого последнего времени. И потом говорят, что ты по-великому, вот я читаю, ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. Их хребет свой сделали упорными, и шею свою держали упруго и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милосердный». Они говорят, что Бог справедлив в своем суде, и вот просят милости у Бога, потому что они находятся в великом бедствии. Но на этом не окончилось их покаяние. Они решают вступить в завет с Богом. Они принимают конкретные решения, конкретные пункты. Написано «и написали, прочитали и приложили свою печать». Дали клятвенные заверения, что они будут это исполнять. Но я так скажу, ну, может быть, это образ крещения, но вообще в целом возобновление того завета. Вот посмотрите, как вот Неемия последователен в своем. Как Библия подводит человека, вот действительно просвещает его душу. Значит, всенародное покаяние, организация служения по очищению. Вот это вот служение он уже теперь организовывает. Как это сделать? Я хотел отметить те пункты, которые отмечены здесь. Значит, написали обещание, приложили печать. Первый Неемия приложил. Он не в стороне, он сам первый. Потом священники Леды, потом прочий народ. Что они, значит, закрепили печатью? Не смешиваться с язычниками, хранить субботы, жертвовать на храм и забота о его содержании, дрова, и отдавать начатки и десятины. И первый, кто вступил в этот завет, это уже возобновление завета, я говорю о 10 главе, и первый участник завета, он так и отмечен, приложившие печать были Неемия, сын Гехалия, и Сидекия, и пошли дальше. Значит, он, ну, как пример, всегда образец. Не в стороне, не последний ставит свою печать, а первый. Итак, мы подошли к последней части преобразования в социальной жизни народа. В 11 главе описывается, что они, вот этот план, который он имел, для чего он перепись хотел, он теперь распределяет людей по месту жительства. И тоже списки составлены. 1/10 от всех, значит, колен, родов переселяют в Иерусалим. И те, которые 9/10 остались, написано, благословили все народ, всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. И главное, когда он их говорил, и шла на жительство святой город Иерусалим. Значит, это не просто столицу, святой город Иерусалим. И дальше идет перечисление всех, кто там поселился, кто поселился в других городах. В общем, это он организовал по именам, по родам. Получается, ну, организация расселения людей. Руководитель продумал это обо всем этом Неемия. Затем следующее, что он делает – он распределяет службы. 12 глава, распределение служб. Ну, там написано, что левиты, священники, сторожа, все расставлены. Левиты, там же череды были, Давид установил. Он это все, сейчас же другие люди, но он все это все повторил, все распределил и расставил. Ну, а затем было сделано освящение стен. Праздник был сделан. Было два хора. Вот у нас же тоже как праздники проходят. Обязательно хор должен петь, да? Два хора. Притом они шли, видимо, останавливались, пели и шли навстречу друг другу. Они вышли так. Ездра возглавлял одну процессию, другую возглавлял Неемия. И в одном месте перед храмом они сошлись. А потом уже пел сводный хор. Там были и трубы, там были инструменты Давидовы, народные, значит, и струнные инструменты. Но это был действительно поистине праздник. Но это тоже продумано, да? Это организовать надо было, чтобы оно было торжественно. И народ настолько радовался, что священники в своих одеждах прославляли Бога, что жертвы приносились. Поистине это был народный праздник. И притом не просто народный, а духовный праздник. Затем идет 13 глава, заключительная глава. «Дисциплинарные меры по очищению народа». Я считаю, она как печать к этой книге, как такой момент, подчеркивающий, что очищение надо доводить до какого-то конца, не ограничиваться только словами увещевания, надо делать больше. Дело в том, что Неемия, видимо, по сроку или по каким-то причинам надо было вернуться в Сузы. Написано, он вернулся на несколько дней, видать, он, зная, что дело не довершено, он не мог спокойно оставаться в Сузах. Он снова отпросился у царя, и снова возвращается. И в этой главе описывается, как он опять подчеркивается, при чтении, потому что всенародные чтения продолжались. Видимо, они весь Ветхий Завет должны были прочитать. И вот при чтении они нашли, что никакой аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. А оказалось, этот, значит, священник в храме Тови комнату оборудовал. А он раб аммонитский, аммонитянин. И при том, там были раньше десятины сложены, сосуды, а он комнату для Тови сделал. Ну и подчеркивается, я сделал выговор священнику, а вещи эти Тови выбросил. Ну это, знаете, это неспокойно там сказал вынести. Он сам лично хватал и выбрасывал их оттуда. Ну так, в таком, что доводить дело надо до конца. И потом занесли опять туда сосуды Дома Божия, начатки, приношения, все. Это дело поправили. Они продолжают дальше читать. И, ну, это уже не от чтения, вернее, а он увидел, что левиты стали разбегаться, потому что им десятины не давали, начатки плодов, их долю не приносили. Он опять делает выговор всем, которые за это ответственны. 11 стих. «Сказал, зачем оставлен нами Дом Божий? Я собрал их и поставил всех на место, позвал тех». Этим сказал, чтобы собирали все, да?
и приставил кладовым, потому что это же кладовое, это хранилище, людей. И там подчеркнется, что потому что они считались верными к деньгам, к сокровищу, надо находить верных людей. Нашел таких людей, приставил. Вот я вижу в этом такую определенную последовательность достижения цели. Все продумывает и доводит до конца. Затем он увидел, в субботу ходят торгаши, торговля идет. Он выговорил, теряне рыбу возят, там другие, выговорил, чтобы в субботу двери закрывались, ворота. Вот я теперь хочу подчеркнуть, как важны ворота. А без ворот-то как можно было оградиться от иноплеменников? И как можно было субботу хранить? А теперь у них есть стены и ворота. Теперь они их заперли, и никто в субботу, все закрыто, никто не может ходить. Но эти торгующий народ, он у ворот располагается и ждет, когда им откроют. Он вышел, сделал выговор и сказал, если вы еще придете, я наложу на вас руку. Все, испугались. Больше у ворот никого не было. Еще соблазн был бы, сидели, они там бы, еще кто-то из-за ворота вышел бы купить, чтобы вообще близко ничего не было. И вот, понимаете, пункт за пунктом, что они обещали перед Богом, он доводит до определенного конца, до определенного предела. Больше того, он стал наблюдать, что некоторые иудеи, их потомки, половину по-азотски говорят, а по-иудейски говорить не могут, потому что с женами иноплеменными. То они отделились от инородного, чтобы не жили среди них, но еще жены были. А ведь они же тоже дали обещание. И он тогда тоже выговор, проклинал их, некоторых бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они этого не делали. Но нам кажется, ничего себе, как это он так, да? Вот. Но дело в том, что раз Ездра на себе рвал, да? Но эти люди, они этого не поняли, да? То Неемия рвал уже на них волоса, требуя, чтобы они послушались. И он же говорит, это же причина, Соломон из-за этого отпал. За это все бедствия пришли. Как можно терпеть грех? Бог от нас отступит. И он это все сделал. И он, 30 стих так заканчивает. «Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его. Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Значит, все довел до предела. Но теперь я хотел так вот отметить, что действительно мы нуждаемся и в дисциплинарных мерах в церкви. И если очищение и освящение только проводить беседы, говорить, что это надо, но не принимать мер, этого недостаточно. Нужны конкретные решения, конкретные меры, может быть, не всегда самые строгие или все, но должно быть видно, что на этом не будет остановлено. Если человек сам не исправится, то церковь будет принимать какие-то меры, определенные меры. Ну, мне недавно пришлось в одном месте быть на очищении, освящении, там внешность, стриженные сестры. Мы не то, что их на замечание поставили, но они первый раз вышли перед церковью. Очень не хотели. А потом, ну, пообещали, что все, ножницы не коснутся наших волос. Ладно, посмотрим, посмотрим. Но теперь у нас есть повод, если что, что через какое-то время вернуться к этому вопросу. Не обязательно нам спешить, что, может быть, действительно человек сознает и кается. И даст Бог, мы его хотим помиловать. Но не так, чтобы было, что сказали, поговорили, ушли. А люди продолжают делать так, как хотят, да? Все-таки, чтобы было все по Писанию. Если написано так, надо так делать. И это достигать. Итак, вот эти две книги, они открывают нам действительно служение очищения освящения. Начинается оно через чтение Слова Божия, разъяснение, а потом пункт за пунктом, шаг за шагом это реализуется. И если это не достигается, то тогда принимаются конкретные меры дисциплинарные, чтобы этого достичь. И вот на этом заканчивается эта чудесная книга Неемия. Или эти обе книги, потому что они обе говорят о служении очищения и освящения. И это служение практикуется и в нашем братстве. Я параллель продолжаю проводить эту. Оно с этого началось, и оно продолжается, это служение. Почему нужно очищение и освящение? Почему Неемия так ревновал? Потому что он понимал, если останется грех, то Бог покинет свой народ. И мы не будем народом Божьим являться. Мы, может быть, будем называться, мы будем формально собрание проводить, но Бог не может присутствовать там, где есть непослушание и грех. Поэтому нужно очищение и освящение, служение, чтобы каждый лично, каждый верующий, действительно был открыт совести всех верующих, освобождаться от всего, что противно и не Богу угодно, чтобы Бог в церкви присутствовал, чтобы мог жить, и церковь была благословена. И этой цели мы должны стремиться. Каждый идти путем очищения освящения, каждый свое сердце просматривать. Как один человек сказал, а что? Недавно тоже я разговаривал с человеком. А что? Он не открывал область одну, о которой мы хотели, чтобы он открыл. Это мое личное дело. Я что, обязан каждому говорить? Да не каждому, но нам, служителям, ты должен сказать. Если нам недоверие, найди другого служителя, но сказать ты должен. Потому что мы про Хана ему говорим, это ко мне не подходит. Как не подходит? Подходит, очень даже подходит. Тайный грех в церкви, это вся церковь будет терпеть бедствие. Как и народ израильский. 36 человек погибло, когда Ахан скрыл. Поэтому надо, чтобы греха в церкви не было. И поэтому и мы ведем эту работу и спрашиваем и каждого, или исследуем, иногда вникаем. Конечно, мы что-то должны доверять, мы не можем то, что не открыто. Но когда мы это сделаем со своей стороны, а человек скрывает, то Бог начинает открывать, потому что если человек лукавит, и мы это много раз убедились, человек скрыл и думал, что это скрыто. Но если церковь вся отнеслась к греху очень конкретно, то через время грех открывается. С совсем другой стороны, откуда человек не думал. Вот в одной церкви так было. Видели, что состояние брата ненормально, что что-то есть, но все хорошо. Буквально прошло месяц-два, женщина открыла грех блуда. Некоторые говорят, ну как вы при очищении не открыли? Я говорю, как не открыли? Как раз это и открыли. Церковь заняла позицию, а теперь Бог открыл. А если бы не было позиции, и Бог бы долго, может, не открывал. Вот в чем суть правильной позиции церкви и каждого нас, наше отношение к греху. Мы не можем сказать, что если брат грешит, это его дело. Это наше дело, потому что он наш член церкви. Если это сосед делает, это его дело. А если мы одна церковь, то это наше дело. И нельзя так считать, что если я кому-то расскажу, я знаю, что грех есть, и я кому-то расскажу, что я наябедничаю или как-то в таком плане. Нет. Ты грешишь тем, что ты участник и скрываешь, знаешь. Ты обязан это сказать. Обязан сказать ему, я знаю, что ты грешишь, и я пойду расскажу это церкви. Вот наш принцип по отношению к греху, а не так, что я боюсь, мне стыдно, при чем здесь чужого рода грехи. Итак, пусть Господь нам поможет жизнью очищения жить и вести наши церкви. И дал Бог нам, чтобы мы, руководители, были достойными. Я так думаю, наверное, каждая церковь хотела бы иметь руководителей. Мы благодарны те, которые есть, и думаем, так Господь, что помог братьям вести руководство. Это очень сложное дело. И оппозиция, и внешние враги. Молиться за них надо. Молиться, чтобы Бог помог им в руководстве. Будем молиться в заключении собрания. Кто желает, может помолиться.